Валерий, мы с вами несколько лет назад занимались изданием собрания рассказов английского писателя-декадента графа Эрика Стенбока. Он был моложе Джеймса Томпсона, но место и время действия те же. Англия, конец XIX века, и примерно те же настроения, мрачные. Это ваша любимая эпоха, вот такое вот темное подполье викторианской Англии?
Ну, наверное, да. Мне интересно действительно заниматься этой эпохой, хотя, скажем так, викторианская поэзия не совсем мой конек. Я скорее изыскиваю, отыскиваю то, что до этого по-русски не существовало. Поскольку я работаю, можно сказать, по своей инициативе, я обычно не заключаю предварительно договоры с издательством, просто потому что я не могу обычно выполнить сроков, которые издательство ставит. Я просто выискиваю таких авторов, которых следует, давно следует на русский перевести. И Томпсон вот из их числа, это был досадный очень пробел. Поэма существовала только в фрагментах по-русски. Фрагменты публиковались в знаменитой антологии Михаила Гутнера, которая вышла в 1937 году в Ленинграде. Почти все ее авторы были репрессированы. То есть я решил просто, и это было достаточно давно, это было лет 7 назад, наверное, или 8, этот пробел просто, так скажем, стереть, то есть заполнить.
То есть, Валерий, 8 лет вы переводили эту поэму. Я просто скажу для референции, что сам Джеймс Томпсон писал ее 4 года, с 1870 по 1874 год.
Да, я ее начал переводить в 2004 году, но потом надолго остановился по совершенно другим причинам. Первая глава была напечатана в антологии «Семь веков английской поэзии», которая вышла в том же «Водолее» в 2007 году. Вернулся я к поэме сравнительно недавно, то есть у меня был достаточно большой перерыв, наверное, года в 3 или в 4. И я сейчас вспоминаю, что где-то около 2-2,5 лет занял сам перевод.
Ну вот вы упомянули фрагменты, опубликованные в 1937 году, но ведь был опыт и другого перевода. Поэму в свое время хотел напечатать знаменитый журнал «Аполлон». Расскажите, пожалуйста, эту историю.
В «Аполлоне» там интересная история произошла. Прозаический перевод был сделан Марией Безобразовой, сестрой Владимира Соловьева, она урожденная Соловьева. Детская писательница. Мне, к сожалению, ничего не известно о других попытках ее поэтического перевода. И, насколько я знаю, Евгению Витковскому, который занимается историей перевода русского поэтического, тоже ничего не известно об этом. Известно только, что этот перевод был выполнен полностью. Он был сделан зимой 1908, весной 1909 годов. И после этого, по рекомендации Александра Гольштейн, критика и переводчицы, был передан Максимилиану Волошину, который тогда, ну так скажем, совозглавлял «Аполлон». Волошин с нетерпением ждал этот перевод, это следует из его писем. Он считал, что Томпсон – это такой же поэт великий и столь же малоизвестный, как Поль Клодель. Но когда перевод попал ему на стол, и он с ним ознакомился, он обнаружил, что это подстрочник. Фактически подстрочник, который совершенно не передает художественной выразительности и ценности оригинала. И в печати этот перевод так и не появился. Где он сейчас, мы не знаем. По сути дела, он был утерян. То есть полного перевода поэмы, поэтического перевода в России так и не появлялось.
Ну вот теперь пришло время рассказать об авторе Джеймсе Томпсоне. Он подписывался инициалами B.V. Почему?
Это анаграмма. Дело в том, что кумирами его были английский поэт Перси Биши Шелли и немецкий поэт Навалис. Соответственно, отсюда и полная расшифровка этого псевдонима Биши Ванолис. То есть это фактически анаграмма имен Шелли и Навалиса.
Ну и, конечно, у него был еще один кумир, автор «Божественной комедии». И это, конечно, заметит любой читатель поэмы «Город страшной ночи».
Абсолютно. Это абсолютно дантеанская вещь. Дело в том, что Томпсон выучил итальянский специально для того, чтобы читать Данте в подлиннике. Он его выучил очень хорошо. Надо сказать, что он вообще был человек очень одаренный, несмотря на свое происхождение низкое, сословными терминами выражаясь. Кроме того, очень сильно влияние на него не только Данте, но и Леопарди. Их обоих он читал. Леопарди он очень много переводил и фактически ознакомил английскую публику впервые с творениями Джакомо Леопарди.
И поэма открывается эпиграфом из Леопарди.
Да, из Данте и из леопарди. То есть это, по сути дела, такой код, который именно отсылает на эти два имени.
Ну и тут мы должны сказать о том, что он был глубочайшим пессимистом. И не только пессимистом, но еще и убежденным атеистом. В те годы это было довольно необычно.
Собственно говоря, это Томпсона, наверное, изгубило с точки зрения вот викторианской буржуазной морали. То есть, опять-таки, если подходить к нему с классовой точки зрения, портрет предстает совершенно четкий. Он сын моряка, то есть он не джентльмен однозначно. Он закончил училище для армейских наставников, работал, потом его с позором выкинули из армии. После этого он все больше радикализировался и фактически писал в итоге и публиковался в журналах отнюдь нереспектабельных. Это был и «Инвестигейтор», и «Национальный реформатор». Это секуляристские, по сути, издания, которые проповедовали антихристианские, атеистические взгляды. Конечно же, это была совершенно нереспектабельная аудитория, нереспектабельная публика. Но удивительно, собственно, не то, что он там публиковался, а то, что поэму вообще заметили. Потому что все номера «Национальных реформаторов», которые вышли после этого поэма «Город страшной ночи», были раскуплены единомоментно.
А как критики восприняли эту поэму?
Критики скорее ее поддержали, потому что к тому времени у Томпсона набрался все равно некий круг литературных знакомств, вполне респектабельных. Среди них там были и братья Россетти, и, если говорить об английских литературных кругах, и Суинберн, и Филипп Бурк Марстон. То есть поэму заметили даже за океаном. Известно, что Мелвилл назвал ее современной книгой Иова.
Давайте послушаем еще один фрагмент из поэмы «Город страшной ночи». Это 7-я главка.
«Слух ходит, привидения средь людей по улицам блуждают здесь во тьме, полны их речи вековых скорбей, тайн жгучих, что в могиле, как в тюрьме, но многие считают их видением или даже хуже, умопомрачением, ведь нет здесь никого в своем уме. Пускай безумец, что в бреду горит, поведать о грехах своих готов, он сокровенный помысл утаит. Но призрак бесстыдливый не таков. Краснеет от смущения плоть нагая, кость голая торчит, стыда не зная, смешны скелету саван и покров, иной здесь призрак, словно человек, а человек на призрака похож, странней фигур я не видал вовек, брала от едкого дыхания дрожь. Сей город странен так и безысходен, что человек здесь вовсе чужероден. Фантомом лучше дома не найдешь».
Вот такая страшная жизнь в городе страшной ночи. Валерий, ну вы пишете в предисловии, что такая ипохондрия, такая мрачность, даже чрезмерная, может быть, даже чуть-чуть комичная мрачность Джеймса Томпсона объясняется его алкоголизмом, в частности.
Да, конечно. Я уже упоминал, что у него было несколько переломных моментов в жизни, таких фатальных неудач. Одна из них произошла, когда его уволили из армии с лишением всех чинов и наград. Это произошло по довольно смешному поводу. Он, будучи на, как это говорится, побывке с друзьями, был свидетелем того, что один из его однополчан нырнул на пари в пруд. После этого начало расследоваться. И Томпсон не назвал имен тех, которые присутствовали при этом событии. И, видимо, это было последней каплей, потому что я пишу, собственно говоря, критики и биографы пишут об этом довольно неявно. Но, судя по всему, Томпсон начал пить еще в армии и был несколько раз пойман на этом. То есть это стало последней каплей, его уволили. И он остался практически без средств к существованию. И так начался его довольно резкий, хотел сказать, дрейф. Резкий дрейф не бывает. То есть его качнуло очень здорово в сторону радикалов, которых всегда было в Лондоне в любые времена навалом. У него еще, опять-таки, в армии начались очень интенсивные контакты с этой средой через Чарльза Брэдлафа. Эта среда его фактически спасла, но и засосала, потому что после этого он и, собственно, писать начал под псевдонимом именно в эти самые издания, в эти самые журналы, которые его, как я сказал, с одной стороны спасали своими гонорарами, а с другой стороны просто лишали медленно и верно репутации, которая требовалась тогда для того, чтобы войти в более респектабельные журналы.
Валерий, что было самое сложное в переводе?
В переводе самое сложное было поймать вот этот тон, потому что я сейчас понимаю, что я и остановился после первой главы. Я понял, что я перевожу слишком быстро и чего-то не улавливаю. Потому что погрузиться вот в это космическое уныние для человека, который живет в нынешней довольно, скажем, быстрой информационной среде, в быстрой жизни, было очень сложно.
Да, и в жизни, где царит такой навязанный искусственный оптимизм.
Да, в том числе, да, такой немножко американский оптимизм, действительно. И вдруг такое вот всепоглощающее уныние, оно действительно смотрится немножко комично, особенно сейчас, но я представляю, какой отклик нашла эта поэма тогда, в конце 19 века, потому что успех ее был ошеломителен. Собственно, даже в Советском Союзе ее одно время прочили на место такой обнажающей, что ли, правды. То есть Томпсона сначала пытались выставить как поэта, бичующего социальные пороки, говорящего о том, что современный город, капиталистический город, высасывает из человека все соки. Но потом, конечно же, разобрались, что это вовсе не левая поэзия, это вовсе не социалистическая поэзия, это поэзия визионерская, по сути. Ну и, конечно же, источник такого отчаяния сейчас известен.
Что вы имеете в виду?
Я имею в виду то, что Томпсон, по сути дела, человек абсолютно неудачливый в жизни. Вот что я имею в виду.
Валерий, вы собираетесь еще переводить Томпсона или, может быть, уже перевели? Есть у него что-то еще столь же примечательное?
Я бы не сказал, хотя, конечно, можно найти всегда любого поэта что-то еще. У него есть несколько интересных стихотворений, в том числе его «Предсмертная бессонница». Она, наверное, еще мрачнее по тональности, чем «Город страшной ночи». Это, в принципе, было бы интересно перевести, но я немного устал от него. Я, наверное, оставлю за собой только поэму.
Валерий, ну вы сказали в начале нашей беседы, что вы выискиваете вот таких вот значительных авторов, которых по каким-то причинам не перевели до сих пор. Что еще в ваших планах?
Вы имеете в виду из каких-то больших поэм?
Нет, не обязательно вообще стихи, может быть и проза.
В планах у меня, наверное, в таких долгосрочных планах, лет, наверное, через 5, возможно, я думаю, что я возьмусь за поэму Уильяма Фальконера «Кораблекрушение». Фальконер вообще очень интересный поэт, шотландский поэт, который плавал, он сам был моряком. Это его «Опус Магна», это самое главное его произведение. Достаточно длинная поэма, которая, по моим сведениям, никогда не переводилась на русский язык. В принципе, интересно было бы также взяться еще и за «Кольцо и книгу» Браунинга. Но это мне, конечно, если сил хватит.